Вечерний Бродвей на радио Gypsy Team.
Добрый вечер, уважаемые пользователи сайта Gypsy Team. В эфире шоу «Вечерний Бродвей», и это Элли Спинки «Выпрямляйте спинки». Если сейчас почувствовали слишком много...
Ну, началось. А там же еще этот список вообще невероятно длинный. То есть вот это «Выпрямляйте спинки». Но все-таки самое лучшее — это Элли Спинки «Играйте по Мартингейлу».
Ну, это в конце должно было быть, Илья. Ты...
Мне приятно.
Весь мой план.
Моя задача в этом эфире — все портить. И я уже сразу начинаю ее реализовывать.
Доктор Гнус ты называешь себя?
Доктор Гнус. Я недавно нашел эти мультфильмы про Макрон-базу в интернете и даже пытался заставить своего младшего сына их посмотреть, но он осилил только половину первой серии.
И меня тоже Илья заставил практически посмотреть, но я как его сын, тоже не посмотрел. В общем, насчет спинок я объясню, что я тут тестирую список фраз для приветствия и прощания, которые разработали у меня в блоге. Вот, и считаю, что выпрямить спинку полезно для любого гриндера, который долго сидит за компьютером, так что мы о вас заботимся. У нас сегодня много нового. Ну, Илья, в общем, ты не поздоровался. Давай, поздоровайся, может быть, а то ты сразу начал осуждать меня.
Для вас работает Илья Городецкий.
Вот.
Советский цирк. Пока еще работает, потому что последние полчаса были заблокированы без решения суда. По новому закону о досудебной блокировке были заблокированы сайты Каспаров.ру, Грани.ру и ЕЖ, ну, ежедневный журнал. Вот. Так что, в принципе, нас тоже могут заблокировать в любой момент. Кстати, вот, ну, если серьезно говорить, то абсолютно та же мотивация, по которой заблокированы эти сайты, по этой же мотивации может заблокировать и наш сайт, потому что у нас, естественно, особенно в разделе «Политика», деятели этого раздела, утихомирьтесь. Особенно в этом разделе у нас регулярно встречаются призывы к незаконным действиям. Так что
надо как
имейте в виду, нас могут тоже заблокировать в любой момент. Так что если вы этот эфир до конца не дослушаете, это не значит, что у меня опять проблемы с интернетом. Может быть, нас просто отключили.
Или это может стать, например, историческим последним эфиром. И у вас есть шанс принять в нем участие, кстати. Мы сегодня, с сегодняшнего дня, пробуем принимать звонки в эфир. И если вы с нами хотите поговорить, может быть, в последний раз высказаться по теме или, может быть, нашему гостю сегодняшнему задать вопрос, то звоните на Skype gypsyteam74 без пробела и присоединяйтесь к нашей беседе. Может быть, это первая и последняя возможность. Трагически звучит весьма, согласись, Илья.
Наверное.
Вот, ну и традиционно у нас проходит конкурс, как всегда, с призом в $11. Мы вам предложим ответить на вопрос про нашего гостя, и самый прозорливый и фартовый, как я уже научилась у Ильи Городецкого говорить, получит приз и сможет сразу же начать катать турнир за $11 или за $111. Или...
Да, нет, если он будет турниров за $111 не бывает, по крайней мере, на том сайте, на котором я пересылаю деньги. Кстати, я вам почти весь свой банкролл перешлю. Имейте это в виду и отнеситесь бережно. Вот. Кстати, этот конкурс я спонсирую даже не из средств сайта, а из своих личных средств. И в этот раз я почти весь свой банкролл жертвую, потому что в последнее время я в интернете почти не играю. Ну, собственно, и не в интернете тоже почти не играю. А до этого я почти все проиграл, что у меня было в интернете. Так что я вам, будущий победитель, пожертвую практически весь свой банкролл. Подумайте об этом, прежде чем всадить его в каком-нибудь хедзап СНГ.
Ну да, и подумайте, чтобы его получить. Я, правда, подумала, что с твоим банкроллом что-то случилось, хотела услышать еще одну трагическую историю.
У любителей нет банкролла, так что можешь не тревожиться.
Ну, даже у меня есть банкролл.
У тебя есть банкролл?
Есть, конечно. Я себя поймала на мысли, что...
Все плохо, все плохо.
Нет, все, я вполне иду вперед и думаю, что все будет хорошо.
Просто после того, я вчера был посетителем твоего дневника.
Я заметила.
Да. Вот, и теперь я думаю, что ни одна программа не будет обходиться без вопросов о юноше в зеленых трусах. Вот, поскольку я думаю, что это самая актуальная тема для всех наших слушателей. Вот, и я думаю, что все-таки...
Трусах меня... Я так и не поняла, о чем ты говоришь, если честно.
Да что ж такое?
Ну, я, как всегда, ставлю рекорды по непониманию юмора Ильи Городецкого.
Ты видео там выкладывала?
Выкладывала.
На видео ты запечатлена с людьми противоположного пола? Хорошо, что не того же самого.
Ой, ты, кажется, спутал меня с моей сестрой.
А, там, то есть там ты, вы с сестрой настолько похожи?
Ну, мы там есть даже вдвоем с сестрой рядом. Но, в принципе, да? Мы похожи, да. Ну,
попал пальцем в суп. Ну,
да,
но
спасибо за рекламу моего видео. Большое спасибо.
Да, видео, кстати, неплохое. Я, правда, надеялся, что там какой-то, так сказать, погружение в тайны личной жизни Алисы, ну а погружение в тайны личной жизни ее сестры, это, конечно, гораздо менее интересно, поскольку с сестрой мы не знакомы.
Ну, для затравки и это пойдет. Я зато там под водой снимаю. Но я предлагаю, пока все не разбежались, наши слушатели, перейти к первой нашей покерной теме. Она звучит как уважение в покерном комьюнити и возникла лично в моей голове после того, как все время все стали обсуждать разницу между игроками старой и новой волны, и что между ними совершенно нет уважения. И вообще как-то я задумалась, что на самом деле проблема уважения и не троллинга друг друга, она стоит в разных частях. То есть как за столом, так и на форумах, так и в всяких соцсетях, где троллят новичков. И даже Илья Городецкий, по-моему, не всегда может справиться со своими искренними чувствами и иногда немножко, ну, по-доброму, но тоже троллит многих, кого комментирует. Вот стоит такая проблема, как ты считаешь, мы стали злее, Илья, в последнее время в покерном комьюнити?
Не знаю, мне сложно сказать. Я, в принципе, общаюсь со всеми примерно одинаково. То есть нельзя сказать, что я там новичков троллю, а кого-то еще не троллю. То есть я как бы всех стараюсь троллить. Вот, поэтому, ну, не знаю даже, что сказать. То есть мне не кажется, что это как-то изменилось. Ну, сейчас смешно об этом говорить, потому что сейчас как раз вот эти люди из онлайна как бы доминируют в покере. Но когда, например, только появились люди из онлайна в живых турнирах, ну, все троллили их. Ну, там знаменитое видео с Крисом Манимейкером, тогда же еще никто не знал, что это будущий чемпион мира, когда он просто был не в курсе, что уже ему надо ходить. И так в недоумении оглядывал своих соперников по столу, которыми были там Фил Айви и Джонни Чен. Ну и потом тоже это видео везде там постили и глумились над ним, что вот человек стал чемпионом мира, даже не знает, когда там его очередь хода и так далее. То есть я не думаю, что есть какая-то вот такая, ну, новая проблема. В целом, особенно в нашем покерном комьюнити, ну, есть проблемы с уважением друг к другу. Вот там Саша Кузьмин, который обещал нам дозвониться в эфир, не знаю, сдержит ли он свое слово, вот он требовал, чтобы мы обсудили проблему уважения к дилерам, которое у нас в стране всегда было на самом низком, которое теоретически возможно представить уровне и так далее. То есть я не думаю, что это какая-то новая проблема, я думаю, что это старая проблема.
А мне кажется, что, не знаю, наверное, с моей точки зрения, я чем глубже погружаюсь вот в этот покерный мир благодаря сайту Gypsy Team и работе с тобой, тем больше я ловлю себя на мысли, что, конечно, выдерживать порой приходится достаточно сложные ситуации. Вот, например, я вчера играла просто в онлайне и заколила там какого-то парня из Польши. И переехала его, он был впереди, когда я его заколила, но мне там надо было доставить совсем чуть-чуть. И он мне написал столько всего. Он назвал, ну, он, видимо, не понял, что я женского пола, он мне писал,
ну,
что...
Ну, это как-то можно понять?
Нет, ты слушай, что он мне написал. Russian idiot.
Так, иди это пока туда, это нежно. Это
дальше
все очень
написано,
нежно,
что USA will kill your nation.
Так, это уже свежо, так. Посвежее, во всяком случае. Но это все детский лепет, конечно.
И я, на самом деле, как-то подумала, что, ну вот что такого я, боже мой, ему сделала? Ну, если бы я его не переехала, я бы его удвоила скорее. Что вот? Ну, как-то вот мне кажется, что очень такая напряженная все время царит атмосфера, и вместо того, чтобы уважать чувака, который сидит напротив тебя там или играет с тобой в этот момент, вместо того, чтобы думать о том, что он, может быть, тоже тебя передумывает или что он может просто быть умнее тебя, мы как-то очень агрессивничаем и как-то ведем себя не очень, мне кажется, не очень подобающе, что ли, некрасиво. Нет.
Ну, ты знаешь, это проблема любого такого комьюнити, которое, ну, в значительной степени как бы закрытое, которое не склонно пускать новичков. Я как раз считаю, что вот неуважение к новичкам и непонимание важности новичков — это вот эта вот вся оголтелая борьба с каким-то распространением знаний, что вот нельзя никому ничего рассказывать, что все должно быть засекречено там и так далее, и так далее. Вот что нельзя записывать вводы, что нельзя записывать даже стримы и так далее. Вот мне кажется, что в отличие от такого неуважения, которое, ну, вот кто-то проявляет там в чате, в онлайне, вот это неуважение куда больше вредит развитию как бы покера как индустрии и вредит перспективам этого направления вообще как в финансовом там плане, так и во всех остальных. То есть вот мне кажется, вот это неуважение, которое может быть не так явно и не воспринимается многими как неуважение, оно намного более, ну, вредоносно.
Ну, я с тобой согласна абсолютно. Руслан Бангер писал об этом. Вроде как очень многие румы сейчас стараются привлечь огромное количество новичков. Даже если послушать твои комментарии, например, про Бэтла, можно заметить, что, ну, вся цель, да, в том, чтобы людям стало интересно, людям было понятно, что происходит, и они пришли и поиграли тоже. Но при этом очень часто бывает так, что в каких-то там, на каких-то румах люди в пабликах, да, то есть на страницах в социальных сетях, начинают очень троллить этих новичков, которые, посмотрев на там какие-то зазывные предложения, там удвоение банкролла при первом депозите и всем прочем, начинают очень сильно как-то стебать, да, и троллить тех, кто вроде бы еще ничего не понимает, но искренне хочет научиться. И вот это вот противоречие, оно совершенно непонятно, и давайте будем добрее. Вот такой у меня посыл. Ну, а теперь я, собственно...
Там нам не позвонил в эфир Александр Кузьмин с обсуждением темы дилеров. Похоже, ну, Александр Кузьмин нас продинамил. Ну что ж, Александр Кузьмин, так сказать, вы можете уже ничего не говорить, мнение о вас уже сложилось.
Ну, на самом деле, я предлагаю до сих пор еще звонить по этой теме тоже, несмотря на то, что сейчас к нам уже будет подключаться наш гость. Помимо того, что вы можете задавать ему вопросы и говорить по нашей второй теме, я думаю, что будет не грешно, если вы поговорите и про первую тему тоже, про уважение. Это всегда хорошо, по-моему. Вот. Так что я, собственно, приглашаю Владимира Трояновского к нам присоединиться.
Да, похоже, никто не знает, что нам можно звонить на Skype Gypsy Team 74, по-моему, такой скайп. Ну, в любом случае, он есть вот в той новости, в которой вы, собственно, нас слушаете, скажем так. Вот. Так что вы звоните. Может быть, Владимир Трояновский, неуловимый и беспощадный, согласится и с вами поговорить. Кто,
да,
кто знает.
Весьма.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, соглашусь с вами поговорить, конечно, о чем вы захотите.
Нет, мы прослушатели. Ты вообще с кем угодно готов разговаривать? Или вот есть люди, которые для тебя... Вот есть не рукопожатые люди, а есть вот люди, с которыми ты считаешь, что даже говорить не о чем? Вот что это должен быть за человек?
Я скажу, что и не рукопожатые люди тоже для меня, ну, может быть, и являются, но я еще таких вот не знаю в последнее время. Были, может быть, когда-то там давно, когда я был непримиримым. Но сейчас я, в общем, уже избавился от таких вот ярлыков. Ну вот, я не ставлю их на людей, какими бы они ни были бы там негодяями или подонками.
Хорошо, то есть,
нахожу в них положительные черты.
То есть, если, например, ты точно знаешь, что ты стал жертвой мошенничества, и в нем был замешан какой-то твой знакомый, например, ты будешь продолжать с ним там общаться и здороваться за руку?
Ну, насчет именно мошенничества, это очень щекотливый вопрос. Во-первых, мы все-таки воспитывались в какое время, там, скажем, молодость протекала в начале 90-х, и тогда мошенник и бандит – это были вполне уважаемые люди, и как бы, в общем, оно так и наслоилось на самосознание свое, на сознание, скажем так. Ну вот, поэтому я не считаю там мошенника там каким-то таким уж сверхстрашным негодяем. То есть оно у меня укоренилось в сознании, это понятие. И я также воспитывался, как и другие люди, там, чтобы воры в законе у нас там одни из самых уважаемых людей. То есть, может быть, я и не буду высказываться по этому поводу, но как бы Если они были самоуважаемыми, то почему я должен к ним относиться плохо? Ну, кого-то они обманули, ты сам себе голова. Ты должен свою судьбу сам как-то планировать и должен оберегаться от всяких мошенничеств и прочего. Там другое дело, может быть, там какие-то совсем вещи там вопиющие могут быть, к которым тяжело относиться спокойно. Ну, вот. Но я бы не сказал, что там, если кто-то вложился в пирамиду МММ, я должен ненавидеть за это Мавродия. Там, если человек сам дурак и не понимает, что пирамида, в принципе, изначально обречена на крах, и у него есть возможность только успеть проскочить. Он, в принципе, должен сам понимать все риски, которые это все несет, и должен самостоятельно определять свою судьбу.
Вы так с места в карьер прям стали на философские темы разговаривать. Я хотела, может быть, мы представим Владимира поподробнее. У него же есть титулы, всякие награды, призовые.
Сейчас проверим.
Я хотел тебе просто, как понимаешь,
ты у нас. Нет, смотри, вот мы, во-первых, мы сейчас, во-первых, проверим, как ты подготовилась к эфиру, а во-вторых, почему я сразу на философские темы попытался нырнуть, зная, что Вова на них тоже вполне может поговорить. Я хотел скрыть тот факт, что я не особенно подготовился к эфиру, и, например, вот мы собираемся обсуждать там засечку времени там, да, и вот я так и не удосужился прочитать, что же на эту тему предлагает старина Франкенбергер. А ведь мы, наверное, будем это обсуждать. И мне очень стыдно, и поэтому я сразу попытался на другие темы увести разговор.
Да, ну, на самом деле, я это прочитала. Другое дело, что сказать, что я сейчас сходу расскажу, что он предлагает, я не уверена, что у меня это получится.
Ты пока про Вову расскажи.
Это чуть позже, да. Но про Вову, я знаю про Вову, что он крутой. Вот, я знаю, что он в хай-роллерах в 9-м EPT победил. И еще знаю, что он совсем недавно...
Что значит победил в хай-роллерах в 9-м EPT?
Ну, в турнире хай-роллеров.
Не побеждал он, вот в том-то и дело. Побеждал, да, ну. Алиса. Володя,
ну,
какие санкции будем вводить? Он стал лучшим хай-роллером 9-го сезона EPT. Лучшим хайроллером 9-го сезона ЕПТ занял он 7-е место в турнире суперхайроллеров на Багамах, и затем в турнире хайроллеров, одев правильную рубашку, занял 2-е место. Проиграл бэтбитом в последней раздаче той самой пресловутой Ванессе Селбст.
Подожди, вот,
что еще рассказать? Били, что
а потом еще 5-е, не забывай.
Да, 5-е. Но,
Монако.
Да.
Я же там именно исхитрился звание отхватить, скажем так.
Да, да, и еще 5-е место тоже в турнире Супер Хай Роллеров, тоже со взносом 100 тысяч евро, ну не тоже, а 100 тысяч евро, в Монте-Карло. Вот, что еще? Я знаю Владимира с 2000, думаю, что 7-го все-таки года, мне кажется, в 2007-м мы с ним познакомились, а не в 2006-м. Тогда уже все между собой шушукались, что он мега крут.
Вот. Ну и продолжает по сей день, если тоже.
Потом он исчез с экранов радаров, в том числе и потому, что ему перестали давать американскую визу. Он очень расстроился, бросил покер, но потом вернулся и снова всех обыгрывает. Примерно так. Правильно все я рассказал?
Ну, где-то очень близко, да.
В общем, дал трещину мой план с тем, что я, как всегда, попрошу представить Илью Городецкого, нашего гостя. Но я не отчаиваюсь и предлагаю, кстати, всем начинать задавать ему вопросы. Во-первых, можно, как мы уже говорили, по скайпу это сделать, нам позвонить. Вот. Ну и можно по старинке в чате, только не забывайте выделять оранжевым вопросы. Как обычно, пишите, потому что их иначе не видно, а так будет сразу видно. И, в общем, оперативно мы их зачтем и попросим Вову на них ответить. Вот. Так что присоединяйтесь к нам. И я предлагаю конкурс сразу устроить. Задать вопрос, чтобы галочку поставить и эту задачу выполнить, чтобы люди начали отвечать. Итак, наш конкурс такой. Мы, как всегда, задаем вопрос, который касается нашего гостя, и в этот раз вопрос звучит следующим образом. Где, то есть в каком месте 14 февраля 2014 года, то есть сего года, случайно встретились Владимир Тройновский и Алиса Пинки, то есть Вова и я.
И Алиса, не побоюсь этого слова.
Не бойся, да. Мы предлагаем вам угадать. Ну, естественно, не принимаются ответы вроде в России, например, потому что есть уточнение, что вам нужно назвать общественное место. Но, тем не менее, что я могу сразу сказать, что есть подсказка. У меня в блоге есть фотография, которая в этот момент была сделана, в этот день. И там есть такая маленькая мини-текстовая подсказочка. И если ее учесть, то я надеюсь, что вам станет легче это все угадать. Вот, я сейчас ссылку на этот пост на всякий случай брошу в чат. Но если она потеряется, то там эта ссылка на блог всегда есть у меня в профайле. Вот, так что можете посмотреть и попробовать угадать. Мы варианты ответа, как всегда, принимаем в комментариях к анонсу, то есть не в чате. В чате мы за этим уследить не можем. И от одного пользователя принимаем один вариант ответа. То есть, если вы пишете несколько, то смотреть мы будем на первый. Я публикую вопрос в комментариях. Всем удачи, можете начинать отвечать. Вот. А пока что можно перейти снова к Володе, к Вове. Тебе как больше нравится, Володя или Вова?
Ну, Вова больше нравится.
Вова все-таки. Хорошо.
Просто я балансирую диапазон. Меня этому в какой-то степени Владимир Троиновский научил, поэтому я 80% времени называю его Вова, вот, а 20% Володя, чтобы как бы балансировать.
Ну вот первое вообще. Поехали отвечать, что в Макдональдсе, в метро и в бане. Но, ребят, повторю еще раз. В комментариях к анонсу. Не в чате. В чате ничего не вижу. И мы не увидим, и не выиграете. Вы $11. Так что пишите в комментарии. Вот. И Илья, кстати, по-моему, достаточно удивился, да, когда узнал, что мы встретились случайно с Троиновским.
Но я дам подсказку. Можно я дам подсказку?
Ну, смотря насколько она будет прозрачной.
Она будет непрозрачная.
Давай.
Ну, естественно, не в этот же самый день, чтобы не было, как бы, я не ходил, но я в этом месте тоже был, причем не так давно. Я считаю, это довольно скромная подсказка.
Да, даже моя подсказка, которая в блоге, она и то более прозрачная.
А я не, вот, до такой степени я твой блог уже не читал.
Угу. Ну и да, это там немножко далековато.
Общем, мне кажется, ты под прицелом находишься, телекамера постоянно, Илья, поэтому сейчас ты подсказку, по-моему, уже определяющую дал.
Я под прицелом телекамер? Да. Ты меня явно с кем-то путаешь, как бы.
Да нет, мне кажется, всем очень интересно, чем ты занимаешься, что ты делаешь. Кажется, у тебя самый популярный там колодец.
Нет, самый популярный у Джипси, на втором месте, по-моему, Фэруэлл. Я уверен, по-моему, на третьем. Все-таки популярнее Джипси. Ты согласен, что популярнее Джипси в российском покере все-таки никого нет и по сей день?
Ну, я думаю, что все-таки космических персонажей там лучше не сравнивать с тобой. Один вообще небожитель, а другой там Дарт Вейдер. Все-таки земных людей, если брать, то я думаю, ты самый популярный у нас.
Да, при том, что в покер почти не играю и уж точно давно не гожусь. Это довольно забавно. Но это, кстати, еще раз о том, насколько расходится, скажем так, реальность и публичный имидж. И вот пока мы, опять же, не дадим Алисе возможности поговорить о отсечке времени, обязательно перейдем, конечно, к этой теме, мы ее затронем. Вот огромному количеству людей, которые вокруг тебя и которые твои там знакомые, друзья, товарищи, им совершенно все равно, что... То есть как, они на самом деле немножко ревнуют, это, по-моему, все немножко ревнуют, что публичный имидж настолько отличается от реальной картины мира. То есть что, условно говоря, очень часто по-настоящему успешные и сильные игроки совершенно никому не известны, а на слуху имена людей, которые по игротским меркам ничего из себя не представляют. Но, в принципе, они не стремятся эту ситуацию изменить. Вот у тебя в какой-то момент произошло что-то, что заставило тебя попытаться, скажем так, в отношении себя, во всяком случае, эту ситуацию изменить. Мы с тобой когда-то уже беседовали на эту тему, но мне интересно, вот в твоем окружении в ближайшем на эту тему над тобой, например, там не иронизируют, не подшучивают?
Да, бывают разные комментарии, скажем, люди отпускают по этому поводу. К- кто-то даже из знакомых меня критиковал за мое прошлое интервью у вас, что я там слишком раскрываю тайны мадридского двора. Ну вот. Но чтобы насмехались там над тем, что я становлюсь как-то более популярным, там, ну, это может быть неправильно, более известным, да. Ну, такого я не слышал. Наоборот, все, в принципе, большая часть людей, которые находятся вокруг меня, то есть с которыми я играю, они там болеют, интересуются очень, что происходит, там, куда я поехал. То есть равнодушных в этом плане нету, на самом деле.
Мне Илья рассказывал, что у тебя уже даже своеобразный фан-клуб собрался, и когда ты играешь на больших сериях, то обязательно кто-нибудь на съемочной площадке наблюдает за Тарыновским и с Ильей делится своими впечатлениями. Так ли это, Илья?
Я знаю, что вот, ну, я и Вове об этом рассказывал, там вот в съемочной группе, которые занимаются съемками всех этапов ЕПТ, там очень многие, я знаю, что тепло очень к нему относятся, и, ну, некоторые девушки, особенно там вот одна, они считают Вову, не буду сейчас балансировать, Вову очень, ну, скажем так, привлекательным мужчиной, скажем так, вот это я так обозначил.
Это очень, кстати, приятно слышать.
Да, да, они там болеют за него, симпатизируют ему и так далее. То есть, в общем, при том, что все-таки, конечно, наверное, они больше склонны там болеть за людей, с которыми они говорят там на одном языке, там, и так далее, которые там тоже из Англии или там из Америки. Вот, но бывают и исключения, то есть, вот, Вова, ну, и, может быть, вот из наших игроков, ну, я даже не знаю, может быть, еще Артем Литвинов вот в ту же категорию входит, людей, которые очень популярны у съемочной группы, пожалуй, вот кроме них, вот из российских игроков я так навскидку никого не назову.
Ну, я хотела у Вовы тоже спросить, после того, как прочитала анонс, кстати, для меня было мини-открытием то, что уходил в какие-то онлайн-игры Тарыновский, и вот здесь пользователь Умбер уже спрашивает, чтобы ты просит тебя рассказать немного, Вова, о Вов, и сколько ты времени играл, насколько серьезно, был ли главный топ клана или что-то подобное. Ну и вообще, почему ты ушел?
Не главный, наверное, а главой топ-клана, я думаю, да?
Ну, главный. Ну, я читаю, да, что ну, вижу, то пою. Что
да, мне... да, но я буду тебя так немножко направлять. Умбер — это не просто какой-то Умбер.
Знаю, я да. уже помню.
Умбер — это Гнат, это Саша Гнатенко.
Хорошо, ну давайте немножко расскажу. Я, наверное, про этот Вов. Просто произошло это, наверное, в году 2006-м. Да, где-то так. Нас всех туда, можно сказать, Кирилл Рабцов привел в этот Вов. И у нас там был стол, скажем, постоянный достаточно. Ну, может быть, их не один стол, а там 20-30 человек, играющих там в казино «Корона» в лимитированные игры. И мы, наверное, из этих 20-30 человек 15 туда перешло, в этот Вов. То есть стол практически распался, стал собираться, я имею в виду покерный стол, да, стал собираться очень редко, а игра, как бы, и общение в Вов там у нас происходило просто круглыми сутками, можно сказать. Ну вот, после этого я завис в этом в World of Warcraft лет на 5, делал там какие-то перерывы, может быть, месяц-другой, находил какие-то новые интересы, то есть там выходили идоны, так называемые, и я как бы с новыми силами окунался в это все, и лет 5, наверное, бился там. На самом деле главой клана там я не был, потом вот, правда, я зашел в одну игру, «Пути истории» называлась, это по следам Травиана практически одно и то же. Ну, вот там вот я был действительно главой клана, притом не просто был главой клана, я там сосредоточил в своих руках примерно 20-30 аккаунтов. Я, в общем, был не просто главой, а самой страной, можно сказать. Там были страны, а не кланы. Ну вот, я там всех победил. Люди написали мне песню. В общем, я там был легендарной персоной. Потом, правда, получилось, что мы наступили на хвост админам этой игры, которые играли за противоположную страну, которая на месяц раньше начала развиваться. Ну, вот, они, в общем, не ожидали от нас такой прыти. Но они даже не представляли, что на самом деле это от меня. То есть там было еще несколько человек очень активных и очень полезных. Ну вот, остались мы даже с ними хорошими друзьями. Ну, но на самом деле они бились, в принципе, с одним человеком, который там сутками какие-то отправлял какие-то армии куда-то, чего-то строил, там бесконечно вкладывал туда деньги. В общем, такая была веселая. А Вов я играл за мага, в основном тут кто-то спрашивал, по-моему, Володь Добровольский. Ну вот. Большую часть, может быть, за Варлока еще какое-то время, но перепробовал там несколько персонажей.
То есть друидом ты все-таки не был? Он подозревал, что ты все-таки типичный друид.
Нет, друидом я его, по-моему, он прокачал до 30 какого-то третьего уровня и понял, что это все-таки не мое. Ну, это, в общем, дело там нескольких дней. Друид это не мое. То есть он там бегает, что-то лечит, что-то химичит. Постоянно смена формы. Я достаточно криворукий для этого. Я просто... Меня неправильно учили играть в этот Warcraft. То есть я учил такой же краб, как и я, в принципе. Ну, я-то могу только ему сказать за это спасибо, что я был крабом. А он, видимо, может сказать кому-то до него спасибо. То есть я держал в руках мышку и там левой рукой там использовал, может быть, 5-6, может быть, 10 кнопок. А продвинутые пользователи, там у них вся клавиатура задействована. Они мышкой только бегают, в общем, а все остальное набирают. У них там по 30 этих самых кнопок. В общем, я, в принципе, можно сказать, больше мозгами, чем руками играл.
Но, тем не менее, добился, я так понимаю, больших результатов. Особенно мне понравилась история про песню «Сочинили», то есть Вова...
Нет, это другая игра, как раз где криворукость вообще абсолютно не влияет, там только мозги. Там я, конечно, добился хороших очень результатов, очень сильных. А там, где надо руки подключать, там все-таки... Может быть, я достаточно высокий уровень вышел за счет того времени, которое посвящал. Но я не могу сказать, что я там, как Ваня Демидов, про который рассказывает, что у него там запредельные какие-то рейтинги были варенья. Вот я таких не добился результатов. Хотя тоже очень были высокие. Ну, давайте что-нибудь уже, кроме компьютерных игр, потому что я хоть сейчас и играю в них, но посвящаю это совсем уж там мало времени свободного и я уже даже, по-моему, в комментариях где-то написал, что это, в принципе...
Еще раз напомню скайп, по которому можно звонить, чтобы задавать вопросы. GypsyTeam74. Так что подключайте, звоните в эфир. Ну, давай, наверное, перейдем все-таки ко второй теме, которую мы анонсировали, которую собирались обсуждать с Вовой, но я по-прежнему не готов.
Ну, в любом случае, мнение всегда твое будет интересно. В общем, хотели мы поговорить про сокращение времени на обдумывание хода в живых турнирах. И, насколько мне известно, раньше такого не было. Сейчас об этом все резко заговорили. На главном событии ВПТ недавно всем раздали анкету на этот счет. Попросили высказать свое мнение на тему того, стоит ли до 30 секунд ограничивать эти раздумья людей или не стоит. Вот. И где-то уже играется, если я ничего не путаю, то на OZ Millions играют уже по 30 секунд в турнире по 100 тысяч долларов. Вроде как играют уже. Вот. И ну, кто-то за, кто-то против. Я предлагаю перед тем, как про инициативу поговорить, сначала выяснить мнение нашего Вовы на этот счет. Ты вообще за ограничение времени или против оного?
Ну, в таком формате, в котором они предлагают, я категорически против. То есть я считаю, что мы все-таки зависим от тех людей, которые случайные, скажем так, люди в покере. То есть они пришли получить удовольствие, проплатили бой-ин, шансов у них на победу очень мало, они стремятся к нулю. Ну вот. И мы должны как-то для них комфорт создавать. Если человек не получит удовольствие от своей игры, он в следующий раз не сядет. Единственное, что если провести какую-то, скажем, какую-то идею, эту вот идею как-то осуществить с помощью того, что людям разъяснять о необходимости этого, то есть, но это тогда потребуется очень много работников, которые будут там перед каждым турниром, перед тем, как человек заплатил бой-ин, рассказывать ему, что вот у нас турнир, там какое-то там время на обдумывание ограниченное, пускай, может быть, 30 секунд, мне кажется, это совсем уж мало. Там я знаю очень много людей, которые тугодумы, там, один из которых так и не прорывался в эфир, хотел позвонить им. Ну, вот. По поводу дилеров, вот он такой, ну, он хороший мой друг, но явный тугодум. То есть мы над ним там потешались несколько раз. Пусть он меня простит за это, я там расскажу одну историю. Когда мы в преферанс сыграли с ним, и он задумался над очевидным для остальных людей решением. Ну вот. Но оно, конечно, было достаточно сложное. Там кто-то потешался на самом деле зря. Но на обдумывание нормальному человеку, может быть, там 2-3 минуты надо было. Ну, потому что мы играли там в редкую разновидность. Ну, может быть, она достаточно и нередкая на том же Gambler Games. Ну, вот скак питерский. И там была борьба и за пулю, и за гору. Он должен был взвесить всех за и против. В общем, он думал минут 10. И потом кто-то все-таки не выдержал и сбил его. Ну вот, произошла перезагрузка, и ему пришлось думать еще минут 20. И на самом деле и в покере таких людей много. Если каждому человеку какое-то общее мерило поставить, то я думаю, что это ничему хорошему не приведет. Может быть, какие-то должны быть особые турниры с форматом. Может быть, постепенно к этому можно прийти. Но взять и разом как отрубить, там сказать, что полминуты на раздумье, мне кажется, это не годится, в принципе.
А как ты считаешь, почему вот именно сейчас этот вопрос встал? Вот мне это не совсем понятно. Почему вдруг резко решили все поменять как-то правила? Почему раньше это все работало?
Ну, потому что у людей как бы нету недостаточного воспитания в этой сфере. Они многие пришли из интернета, они привыкли к ограниченному контролю, они мгновенно принимают решения. Я тоже мгновенно могу принять решение, но на самом деле...
Вов, слушай, прости, что я тебя перебиваю, но тебе не кажется, что основная проблема вот с тугодумством на сегодняшний день как раз с теми людьми, которые пришли из интернета? Они, ну, то есть ты все разумно очень вещи говорил, и все это логично, то, что ты говоришь, но мне кажется, я мало играю вживую в последнее время, ну, и вообще мало играю, но когда я комментирую, самая жесть — это, конечно, не игроки-любители, а это вот именно вот эти, ну, так называемые интернетчики, и, например, из знаменитых игроков, ну, самая невероятная феерия — это, конечно, Евгений Тимошенко, например, которого уж к любителям никак не отнесешь. Человек выиграл все, что можно и нельзя вообще, как бы, да, но при этом, ну, на мировой серии даже он стал объектом троллинга, кстати, о троллинге, со стороны канала ESPN, когда по риверу после чека он с фулл-хаусом выбирал размер доборной ставки 3,5 минуты. Ну, вот это, ну, это просто жесть, на мой взгляд. И все-таки, ну, ты в принципе не считаешь, что с этим надо как-то бороться? Как-то, я не знаю как.
Но если человек хочет идеализировать свою игру, то и при этом он о каких-то моральных принципах нравственных не задумывается, то есть они ему по барабану, все равно, что для него не важно, что 8-9 человек сидит и ждет его там 3,5 минуты, ну вот. То он может таким образом поступать. То есть он там над очевидным решением сидит и думает какое-то определенное время, которое, как он считает, он бы думал над решением с другой картой. То есть вот как ты говоришь, с фулл-хаусом, также он мог высчитывать, есть ли вероятность прорваться блефом, там, скажем, какой там фулл-тек и типа считать. То есть он в каких-то сложных раздачах мог бы действительно там долго думать, как говорят, вымораживать там противника. Иногда же бывали такие случаи, когда человек сидел и уже в какой-то момент сидел-думал, а партнер уже, понимая, у него достаточно слабая рука, там, которая, в принципе, на кол, наверное, не годится, но она может победить там, в районе туз-хая там, или король-хая. И человек уже это в какой-то момент уставал это все смотреть и просто карты выкидывал. Такие ситуации я неоднократно наблюдал. И, в принципе, если человек хочет добрать по максимуму, он может применять такое. Там 3,5 минуты подумать им над очевидным решением. То есть ему кажется, что он сейчас подумает 3,5 минуты, и все его противник подумает, что он на самом деле может и блефовать в этой ситуации. Ну вот, и вскроет его там, где вообще у него даже кола нет. На достаточно быструю ставку он бы достаточно быстро, ну, сразу мгновенно бы выкинул. И он может сам себя передумать. То есть не тот человек, который, не Тимошенко там сам себя может передумать, а его оппонент может за это время напридумывать себе неизвестно чего. Но я считаю, что это просто как бы неуважение со стороны Тимошенко было продемонстрировано. Не буду, конечно, его критиковать, это его там, его путь там. Многие люди, например, за покерным столом просто пытаются давить как бы на противников там, выбивать их, как говорится, из зоны комфорта. Ну, вот. И я считаю, что это просто некорректно и неправильное, скажем, поведение. Ты уважения как людей не добьешься.
Ну, есть просто как-то разные люди, просто по-разному думают.
Ну, я считаю, надо с уважением не только к противникам относиться, но вообще к людям с уважением. Как бы не стараться там ради своей какой-то сиюминутной выгоды выпирать какие-то принципы.
Ну, вы, кстати, затронули Евгения Тимошенко. Я вспомнила, что там была еще очень смешная история про то, как он в Твиттере написал о том, что когда он узнал, что всего 30 секунд на раздумье, он пока думал, регистрироваться в турнир или нет, он уже начался. И это, ну, достаточно забавно, но...
Вот регистрироваться. Он не успел отрегистрироваться, как он написал. Но я думаю, что это шутка,
Но, тем не менее, это шутка, это смешной очень твит, но, тем не менее, ну, вот как-то просто если человек склонен думать долго, то, ну, как-то лишать его, мне кажется, в такой жесткой форме не стоит этого времени, которое принадлежит только ему. Но есть и можно применять так называемые полумеры. Можно же ограничивать время не до 30 секунд, и тем не менее там не заставлять людей ждать по 20 минут, пока человек примет решение. Я, если все-таки разобралась правильно в том, что предлагает Энди Франкенбергер, у меня получилось выговорить.
Франкенбергер. Франкенбергер.
Франкенбергер.
Ну, у меня просто жена Федор Мессер, поэтому я постоянно тренируюсь.
Ну, у тебя скилл высокий, я поняла. Да. В общем, он что предлагает? Он предлагает не опускаться до 30-секундных размышлений, но усовершенствовать неким образом систему того, когда просит засечь время. У него в существующую уже ныне систему есть два предложения, которые будут менять эту систему не сильно. Первое – это то, что не обязательно, чтобы приходил, ну, если я все правильно помню, он называется турнирный менеджер, да? То есть, чтобы засекать время мог дилер без привлечения вот этого третьего лица, которое достаточно долго может идти к столу, например. Это первое изменение. И второе изменение – это то, что дилер должен засекать это время только если его попросят два игрока, а не один, как было раньше. И таким образом, во-первых, сократится время, пока вот этот вот турнирный менеджер подойдет, да, к столу, то есть это делает дилер. И плюс это даст игрокам за столом, ну, как бы большую свободу в том, чтобы просить вот засечь это время. Во-первых, человек себя не будет чувствовать одиноко, что он один такой вот злой начал тут разводить. И, во-вторых, ну, как бы это как бы даст общее мнение стола. То есть стол будет, ну, уже когда два человека выступают, это означает, что есть некое понимание о том, что человек уже вроде как превышает мыслимые пределы. Вот как вам такое предложение
от... Ну, я вот думаю, что как бы наделить полномочиями дилера, это, конечно, с одной стороны, очень, очень правильное решение, потому что действительно за то время, пока там менеджер подойдет, пока его где-то окликнут, мы теряем на самом деле очень много времени. Но с другой стороны, это как бы менеджер – это громоотвод от дилеров. То есть, вот мы чуть позже поднимем этот вопрос по поводу уважения к дилерам. Ну вот. И если они будут особо агрессивным игрокам, особенно которые вот у нас проявляются там на разных турнирах РПТ, там РПС, если дилер будет на себя брать эту инициативу, то есть он по первому времени он очень много словит, скажем так, агрессии от игроков. Поэтому на самом деле тут надо как-то действительно, может быть, первый раз, когда человек садится, то есть начинается турнир, там полные столы, и когда это первый раз будет происходить, а раз это, если это правило введут, это будет происходить постоянно, то на первые разы должен звать, видимо, менеджера, а потом, а менеджер уже должен говорить, что там, как бы позиционировать себя, что дилер будет сам принимать это решение там, на засечение времени. А насчет того, сколько людей это будет делать, мне кажется, правильный формат был бы все-таки по истечении какого-то времени на обдумывание. То есть дилер должен внутренние какие-то часы иметь, там, я не знаю, может быть, там минуту человек продумал, и он со своей точки зрения должен сам принимать решение. Скажем, думающему человеку он должен, конечно, вежливо как-то к нему обратиться, сказать там, извините, там, мистер, ну, вот у нас такой формат, там, можно я вам засеку там минуту на обдумывание? Ну вот, и получить от него там ответы. Мне кажется, это будет более правильно, чем там 1-2 игрока, там, которые вызовут какой-то гнев там человека в любом случае. Вот мне этот вопрос всегда очень как бы не хотелось бы ненависть там плодить вокруг себя. То есть я никогда вообще не прошу по этому поводу кому-то засечь время. Сколько
да, я человек... как раз хотел спросить: у тебя, ну, вообще, сколько раз в жизни ты кому-то просил поставить время?
По-моему, это было у меня раза два, наверное. Раза два. И один раз это случилось, ну, оба раза где-то в Москве. Казино, в кэш-игре, по-моему. Ну, вот. Это достаточно, может быть, давно, лет 5 назад, 6 было. Я просто уловил то, что человек, у них два человека, участвующие в раздаче, они как бы достаточно неприязненно друг к другу относились, но не хотели как бы обострять ситуацию. А к человеку, который задумался, я относился очень хорошо, и он ко мне очень хорошо. И поэтому как бы я на себя брал инициативу, понимая, что тот человек, который хочет засечь ему время, у нас не засекали, как бы, по-моему, люди, не участвующие в раздаче. Только человек мог попросить, который участвует. Ну вот. И я брал на себя эту инициативу, чтобы, понимая, что на меня гнева никакого не будет, как бы, и поэтому от меня это будет прозвучить достаточно лояльно. Это оба таких случая, наверное, было. А больше я даже и не припомню, чтобы на каких-то турнирах, там, на европейских мировых каких-то сериях я никому никогда не засекаю и позиционирую себя, что всегда думай сколько хочешь на здоровье, но только сам себя обманешь.
Ну, кстати, я хочу тем временем сказать, что про дилеров мы вроде как так и не поговорим, потому что Александр Кузьмин пишет, что не может выйти к нам в эфир сейчас, но он нас слушает и всем желает стальных нервов за столом и передает Вове привет.
Саня, привет.
Отлично. Я хочу еще сказать, что я вижу, что люди высказываются в чате по поводу засекания времени и всем прочим. Мы напоминаем, что нам можно позвонить, и это прям голосом нам рассказать свою позицию. GPC-Team-74, скайп, в который стоит стучаться для того, чтобы до нас дозвониться. Попробуйте, может быть, хорошо все пойдет. И еще я хочу сказать, что вижу очень много вариантов ответа на наш конкурс, и некоторые из них, ну, достаточно забавные, учитывая то, что я говорила про фотографию, ну, может быть, позже ребята присоединились, но, тем не менее, советую всем на нее взглянуть, потому что, ну, там достаточно хорошо видно освещение, приблизительные краски, которые вокруг. Ну, и некоторые из вариантов ответа совсем под них не подходят.
Да, ну и видно, кстати, что, что вы одеты, поэтому баня все-таки отпадает.
Ну, баня, да, я думаю, отпадает, как и Макдональдс, мне кажется, тоже отпадает. Не похоже, по-моему, совсем на Макдональдс. Так что взгляните в блоге на фотографию, попробуйте, если еще не писали. Правильного ответа пока нету. Вот, и мы его очень ждем. Вот. Но я предлагаю еще позадавать тогда Вове уже вопросы. Или, Илья, может быть, тебе еще есть что сказать по поводу времени? У тебя есть какой комментатор, какой-то свой?
Не знаю. Интересная была идея, но она, наверное, будет реализуема, когда мы поднимемся на более высокий уровень в техническом плане, чтобы у человека, как в интернете, был определенный таймбанк. Ну, понятно, в живой игре он должен быть намного больше, но тем не менее. То есть, и вот, ну, если бы там все были снабжены какими-нибудь там, ну, это, если мы когда-нибудь придем к тому, что не дилер раздает, а, например, компьютер, даже в живом покере, ну, мало ли что можно придумать. И чтобы у человека там после, например, минуты раздумий, которые автоматически есть всегда, ну, или там, например, 15 секунд на префлопе, ну, нет, 15, наверное, мало, 30 секунд на префлопе и минуте, на других включался бы таймбанк, а у вас на весь там игровой день, ну, есть там таймбанк, я не знаю, ну, полчаса, допустим, ну, все цифры условные, естественно, но ты можешь его использовать, как бы в какой-то ситуации ты можешь и 5 минут посидеть подумать, а в какой-то ситуации все-таки поймешь, что уже там таймбанк подходит к концу. На самом деле это, ну, мы не так давно прошли зимние Олимпийские игры, хотя вот последующие события его, и это все заслонили уже, но тем не менее. Там это система, которая в какой-то степени применяется в керлинге. Там у них тоже есть, на самом деле, запас времени на определенный, на каждый там, ну, то есть на все время игры. Вот, ну, мне кажется, что, может быть, что-то подобное в далеком будущем было бы любопытно. Не знаю, вот как Вова
это... Думаю, что технически пока, конечно, это все очень сложно. У нас все-таки не керлинг. Может быть, где-то на финальном столе там какого-нибудь крупного турнира могут такую систему осуществить. Но пока что предпосылок к этому я не вижу. А насчет таймбанка, конечно, идея абсолютно правильная. Это немножко... Я не успел там ту тему договорить, потерял мысли. Хотел как раз сказать, что таймбанк, конечно, необходим. Может быть, не полчаса, может быть, там минут 10, там 15. Я думаю, будет достаточно. Но просто, может быть, не на весь игровой день, а там, может быть, на уровень там. Может быть, тогда не 15 даже, а там 10 минут на уровень. Или на 2 уровня. Как-то надо так регламентировать. Потому что полчаса это, мне кажется, никто не использует. Тоже надо быть совсем лень специально это делать. Или... Многие, кстати, специально это делают.
Не, но был уникальный.
Думаю, почему, там по 5 минут, по
10. Почему я считаю, что с этим все-таки нужно что-то делать? Потому что, ну, был вообще совершенно патетический случай, когда был предпоследний игровой день в прошлом году на этапе ЕПТ в Берлине, вот который, ну, скоро начнется, он только он перенесен в Вену в этом году. Ну, там был просто финский игрок, который, ну, просто демонстративно, ну, он даже не думал, он просто сидел, ну, то есть вот доходит до него очередь, он оглядывал весь стол, очень внимательно всех смотрел, потом, значит, еще так, ну, не знаю, там, качал головой, а потом смотрел свои карты. Я не шучу, я не преувеличиваю.
Ну, это, может быть, необходимое действие с его стороны было, он же все-таки хочет себе увеличить ЕВ.
Ну, да нет, он хочет увидеть, он реально, ну, Миша Семин очень удачно придумал, что он реально было такое ощущение, что он просто, ну, вот, позвонил там своей бабушке, которая в какой-то финской деревне живет, и сказал, что его будут показывать там по интернету, ну, не по телевизору, а по интернету, и реально ему хотелось просто, чтобы его побольше показали, потому что он, ну, он вот так вот смотрел карты, и потом, ну, там, еще 30 секунд сидел и выбрасывал их в пас, то есть, как бы...
Ну, это все, это как бы одна сторона медали только, что он там пытался себя сделать как можно более популярным там под телевизионным столом. Ты же говоришь, это предпоследний день, то есть это...
Ну да, всего, да, это топ-24 уже были.
Это было 3 стола, и да. Он просто хотел пересиживать какие-то деньги. Это стандартное явление. Я, например, постоянно пользуюсь в интернете этим. Ну вот, и не считаю, что я как раз какую-то моральную сторону затрагиваю здесь. Я считаю, что я это делать просто обязан. Если там где-то, ну, как понимаешь, люди называют баблом, когда остается один человек, но в интернете, в турнирах там по 5000 человек, там бабл будет уже, когда остается до денег 100 человек. Это дело нескольких раздач. Если ты как бы это время свое максимально протянешь, и, предположим, я вам просто сейчас расскажу интересную историю. У меня... которая была на пати-покере, У меня есть друг, вот, он там шахматист. И на Пати-Бекере, наверное, году в 2004 или 2005 появились такие турниры, спид-турниры. Там на каждый уровень давали, по-моему, по 3 минуты. Сейчас на Poker Stars же есть с таким регламентом 3 минуты, по-моему, да, на уровень? Гипертурбо какой-то.
Это к Илье вопрос. Точно не ко мне.
Ну вот, вот тогда они появились с регламентом 3 минуты, и достаточно быстро, то есть структура была неплавная, и достаточно блайнды быстро росли, то есть размеры их. И он придумал схему, тогда же на Пати-Покере была такая схема блайндов, очень не блайндов, а этих самых минимальных ререйзов можно было ставить сколько угодно. Я не знаю, как сейчас на PokerStars. Минимальные ререйзы возможно. Я даже не проверял, уже забыл про эту тему. А вот тогда он придумал схему в этих гипертурбо, а тогда они назывались спид. Ну вот, когда можно два человека, если попадают за столом, дружественные, они начинают друг друга переставлять, используя для этого как бы максимальное время раздумья. Там тогда давали 30 секунд. Предположим, до одного доходит ход, он думает 30 секунд, на 30 секунде нажимает там минимальный рейз. Ну вот. До другого доходит ход, он, соответственно, думает тоже 30 секунд, и на последней секунде нажимает опять мини-рейз. Таким образом, они в течение одну раздачу они играют там в районе там, что-то 40 минут. Ну вот, и, по-моему, что-то там, я так точно не помню, но примерно 40 минут, и за это время на всех столах остается по одному человеку, они как бы в этой же первой раздаче попадают все в деньги. Ну вот, ну поэтому, может быть, из-за этого и недолго просуществовали эти спид-турниры в свое время на Пати-Покере, может быть, посредством его закрыли. Ну вот, и как бы и, вот, ситуация, она, можно ее переложить на современный этот самый турнирный покер, что ты как бы вынужден думать. Когда остается, если вы посмотрите там турниры сателлиты, там всяких мелкие сателлиты к турнирам там к Санды Миллиону там или какому-нибудь Бигу там или к Санды 500, это все происходит там постоянно. Люди думают, просто тянут время, потому что пересиживают другого. Соответственно, также и вживую человек просто может сидеть и пересиживать. У меня там было, может быть, пару знакомых, которые, в общем, злоупотребляли этим. Точно так же, как и ты, это было уже давным-давно. Никакой фин этот Америку не открыл.
Да-да, нет, ну просто я говорю про живую игру. В интернете все-таки есть какие-то ограничения, хотя знаменитая была история конфликта во время турнира, вот, который по 10 тысяч долларов проходит в рамках Кубка каждый год. Там как раз когда выиграл Саша Кравченко, вот в тот год, это был, наверное, 2009 был год, или 2010, но не принципиально. Вот он обыграл в хедзапе как раз человека, который продавал доли на 2 плюс 2, и он, когда продавал доли, сказал, что в трипл дро до этого турнира я не играл ни разу в жизни, и имейте в виду, когда вы покупаете у меня долю, что в трипл дро я буду каждый ход тянуть по максимуму, чтобы за моим столом в трипл-дро игралось наименьшее количество раздач. И когда он попал за стол с Даниэлем Негриано, Негриано его там только что... По-моему, матом он не крыл его только по той причине, что он типа лицо Poker Stars. Потому что действительно, когда наступал раунд трипл-дро, он над каждым решением, начиная с префлопа, думал вот максимальное разрешенное время.
Очень трудно представить вышедшим из себя Негриано. В принципе, очень такой вежливый и корректный.
Вот у нас появился один слушатель, который пожелал выступить, но поскольку у нас обычные простые слушатели очень скромные, то нескромный слушатель у нас. Нескромный слушатель, вы с нами?
Да, я с вами, я вас слышу.
Да, как привет. Раз,
это наш слушатель
в последнее воскресенье мне сделал какой-то очень странный кол, и я его отругал там в чате, написал «Very good game».
То есть я хотел сказать, что с особым чувством я хочу сказать, что это в эфире Александр Гнатенко, наш брат с Украины, а ты сразу начал его, значит, критиковать, тем самым усугубляя противоречие, мягко скажем так, между нашими странами. Владимир,
Саша.
Я тоже, Вове, хорошо отношусь. А я тебя плохо закалировал, проиграл?
Что случилось? Нет, Ты выиграл как раз эту
если раунд. Бы, если бы ты проиграл, он бы тебя не критиковал.
Дело в том, что ты дал рейс со средней руки, получил all-in, по-моему, с Баттона, да, all-in. Ну, просто call all-in. То есть у человека там было всего два больших блайнда. И получил тройной ререйс от меня с малого блайнда. В общем, сделал кол на король дамы разномастных. Ну и купил сразу даму на флопе. Король, могу сказать, тебе не годился.
Кто с король у тебя был?
Кто с король гостевой у меня был, да.
Ну, маленький трипет, значит, был.
Я на флопе чек-фолд сразу. Там флоп вышел, дама валить 9 такой. Я даже не пошел за гаршотами никакими, просто чек-фолд.
Ну, Александр вроде по теме хотел высказаться.
Да.
А мы что, не про покер разве?
По теме, не о покере, а по теме, которую мы обсуждали, про время на ход.
По поводу времени на ход. Я считаю, что здесь ну, вы как-то немного не с того ключа подошли. Проблема заключается, как правильно сказал Илюшан, в том, что молодые некоторые интернетчики начали очень сильно думать. И, откровенно говоря, это начало затягивать и эфиры, и вообще очень многих людей раздражать, когда какой-то молодой парень начинает думать над каждой раздачей прям убер-долго. И, собственно говоря, из-за этого и ввели правило 30 секунд, которая вдруг начала резко отпугивать любителей. Соответственно, здесь надо вопрос подойти к тому, что любители никогда не думают по 5 минут. И поэтому надо просто вопрос задать такой, как бы вот, видимо, в анкете этой ЕПТ-шной, значит, сколько любитель хочет думать? То есть минуту, две? То есть очевидно, что вряд ли какой-то любитель скажет, я хочу, чтобы 15 минут у меня были мысли. Потому что он тоже понимает, в свою очередь, что если он будет играть против раздачи, против какого-то игрока, он будет типа от этого страдать. Соответственно, он сам, скорее всего, объективно назовет цифру, количество времени, с которым захочет типа, думать. Я думаю, что это будет в районе 1-2 минут, и вот как дополнение можно там использовать раз в час еще, например, на раздумье себе 2 минуты. И вот тогда этот вопрос вообще решился бы, мне кажется, ну прям близко к правде, уже был, чтобы никто не переживал.
Парируете кто-нибудь?
Я думаю, что ну, ты уже совсем утрируешь, там около 2 минут, и все-таки, мне кажется, должен быть и запас времени гораздо больше. Там,
ну, 3-4, ну, просто...
5-10 вот. Минут, может быть, достаточно. Но вопрос, понимаешь, самое сложное не в том, что как отреагируют те любители, которые постоянно играют. Они, эти любители, они все в теме. Они все... как бы в нашем комьюнити, можно сказать. Они хоть и любители, там занимаются своим бизнесом, играют, может быть, не очень сильно. Бывает, некоторые, кстати, и показывают феноменальные результаты, типа там Дэн Шака, например, который там лидировал даже в рейтинге там, полгода, может быть, или сколько там, несколько месяцев. Ну, вот. А вопрос в тех любителях, которые вообще случайно попали, которые приехали там в Монте-Карло просто отдыхать. Ну, вот. И они брали эти карты, может быть, 3 раза в жизни. И вот он зашел там поиграть там турнир по 100 тысяч евро только по той простой причине, что у него этих банкрот такой, что он по 100 тысяч евро это он в день примерно столько тратит. Но. И вот как ему это объяснить? Он никаких анкет не собирается, во-первых, подписывать, но дело в том, что ты же их не будешь перед каждым турниром, перед каждым, там, я не знаю, уровнем, потому что человек, может, и позже зашел. Но ты же не будешь их проводить. Ты проведешь их там раз, там, может быть, пускай перед каждой серией, там, в начале там, каждой серии. Ну, вот. И этот человек обязательно упустит эту ситуацию. То есть надо как-то проводить работу с теми игроками, которые случайно попадаются. Те люди, которые их регистрируют, там же есть там, регистрация PC Live там, и так далее. Ну, на каждой серии. Они должны знать, что этот человек там, первый раз играет, и второй раз играет. Вот они должны ему разъяснить, там, провести у него опрос какой-то, что... сколько времени он хочет думать, там, как он реагирует на это все, там, может ли ему там, дилер как вот этот вопрос там, засекать время или надо для этого менеджер. То есть надо к таким людям вежливо относиться. А в турнирах там, каких-нибудь действительно там, дешевых, там, по 1000, по 500, по 200 там, даже пробуют, там, может быть, там, надо действительно как бы, просто объявлять, но делать это постепенно, уменьшение времени, не сразу рубить там. С плеча. Да, вот моя позиция.
Согласен с Вовой, что нельзя рубить с плеча, тоже надо хотя бы какое-то ограничение ставить не до 30 секунд. А что касается, да, вот пускай анкета, если вы играете первый раз, то вы говорите, сколько вам хочется времени тратить, или хотите, ну, вот эти основные вопросы, которые Вова перечислил. И, собственно говоря, основываясь на вот этом узком кругу людей, которые участвуют в ЕПТ там первый, второй раз, да, вот основываясь на их ответах и составить, получается, как бы регламент уже турнира, к которому относишься. Потому что очевидно, что это все пошло просто из-за того, что молодые начинают думать по полчаса. И потом вот как Тимошенко, а очень много интернетчиков, Doc Sans, да, очень Ренкинмайер же недоволен был этим правилам, потому что очень долго, по-своему, по 8 минут надо думать. Он, собственно говоря, видимо, в 100-тысячники вылетел быстро, потому что недостаточно ему было.
Тимошенко выиграл при этом.
Тимошенко выиграл. Ну, вот, как бы, Тимошенко это не помешало. Очевидно, что регулярам от этого хуже, но не будет никак. А зато будет игра более динамичная, более интересная, наверное, аудитория, ну, по телевизору или как-то так можно выразиться, да.
А, кстати, вот эти же игроки, которые долго думают, они же тоже в каких-то блогах там, может быть, ведут какие-то блоги или там где-то отписываются на каких-то форумах. Что они вообще, как они разъясняют свою позицию? Почему они так долго иногда думают? Может быть, они какие-то цели преследуют?
Да, есть цели. Во-первых, ну, одни, я просто общался прямо с этими ребятами, которые долго думают. Не буду сейчас их, наверное, называть по именам. И вот суть в том, что если это касается дипа, ну, и, как правило, это уже более, ну, где-то в дипе, там в топ-3 стало, в топ-4, в ИТМе или на бабле, люди начинают долго думать. Это связано с той целью, что попить кровь оппоненту. Что, даже если, например, у меня легкий пас, человек меня поставил, там какой-то тонкий волейбет. Если я сейчас буду себе думать, долго на него смотреть, он будет в следующий раз больше типа думать над тем, чтобы у меня, образно говоря, в меня блефовать, либо не блефовать. Неважно, что уже... Очевидно, что мы принимаем решение очень быстро, интернетчики, да, то есть как бы редко будет такое, что прям надо мне долго подумать, там, прям очень сильно прочитать комбинации, балансы, там, что-нибудь такого. Это все всегда будет занимать, ну, очень мало, до 30 секунд. А потом уже просто идет и пьется кровь. Еще ж не зря люди смотрят в глаза. Как бы, как правильно ты сказал до этого, что пытаются вывести из зоны комфорта, чтобы людям было неудобно играть. То я тоже считаю, что это неправильно, потому что если мы сейчас будем всех подряд выводить из зоны комфорта, кто потом придет в покер играть? Потому что в покер изначально должна была быть игра как комфортная, так сказать.
А может быть, надо просто тогда разграничить людей на профессионалов и на непрофессионалов?
Ну, это не серьезно, ну, сам понимаешь.
Ну, это да.
Я понимаю, что это не серьезно звучит.
Было бы супер, если бы так можно было сделать, но это невозможно.
Да, вы сами первые заходите в любители, и это будет та же проблема, что известная проблема, вот, ну, из другой смежной, скажем так, игры, особенно в Америке, очень много турниров по шахматам, которые проходят по, ну, так называемой швейцарской системе. Это значит, что реально это как покерный турнир, то есть играть может кто угодно, и количество участников не ограничено. Но, понимаете, шахматы не покер, и у нас в шахматах принцип «anyone can win» не работает. В шахматах любой выиграть не может. И чтобы заинтересовать как бы более слабых игроков, да, вводятся призы по категориям. Ну, условно говоря, да, есть главный приз, да, то есть, ну, не знаю, там 10 тысяч долларов, допустим, в шахматах, на такие деньги идет, о таких деньгах идет речь. Но, например, в категории с рейтингом там ниже 2200, ну, это рейтинг, это числовой показатель твоей силы, есть еще специальный приз $1000, допустим, понимаете. И что происходит? Если этот турнир довольно крупный, то за 2 недели до турнира все люди, у которых рейтинг, скажем, не 2200, а там 2250, ну, 2220, скажем, да, они начинают специально играть в каких-то маленьких турнирах, проигрывать всем подряд, грубо говоря, да, чтобы к моменту начала турнира у них было 298 рейтинг, и чтобы они претендовали на приз вот в этой категории. Вот. Mm-hmm. Ну, сами понимаете, что это тоже не выход, и довольно мрачное производит, так сказать, впечатление.
Ну да, естественно, что делить нас нельзя. Ну, можно еще как-то делить по дням, например, первый день не думать. Ну, по-моему, очевидно, что еще на людей влияют камеры. То есть, когда человек под прожекторами, так он начинает думать о том, что хочет не вылететь, хочет не ошибиться, хочет хорошо покрасоваться на экране. Очевидно, что когда он думает, на него же камера направлена, и он из-за этого сидит и думает, видимо, на экране. Ну, как-то вот с этим надо бороться, то есть, ну, общими человеческими факторами.
Сойдемся на что.
Может быть, наоборот, можно прослыть немножко тугодумом, если ты слишком думаешь под камерой.
Ну и хорошо. Вот Тимошенко прослыл давно уже тугодумом, и ничего, как-то живет, не тужит. Ну давайте, наверное, сворачиваться с этой темой. Подведем итог, что, наверное, легче всего тем, кому нечем думать. Вот. Таких, правда, в покере немного. Благодарим Сашу за то, что он стал самым смелым нашим слушателем и ринулся в эфир.
Самым первым смелым.
Всем спасибо.
Как у вас обстановка в городе? Спокойная?
У нас в Донецке все хорошо. Можете приезжать, все, не переживайте. Почему-то отлично. Все думают, что у нас война на улице. Танки во дворе стоят, но так все хорошо.
Нет. Ну, одного бузатера у вас все-таки арестовали, насколько я знаю. Вот. Но я рад, что у вас все спокойно. Будем надеяться, что так и будет продолжаться. Спасибо тебе, Саш.
Спасибо. Всем удачи. Угу. Спасибо.
Я предлагаю...
Сейчас мог, кстати, спровоцировать закрытие нашего сайта и прекращение эфира.
Ну, да, я
даже... представляете, так вот Гнат выходит из эфира, и я ему так в спину так: «Слава Украине!» И все, как бы. И через 2 минуты нас уже никто не слышит.
Ты все-таки хочешь какой-то такой шальной эфир все-таки устроить, да?
Я этого делать не буду. Вот.
Ну что, я предлагаю позадавать вопросы, которых скопилось уже великое множество в чате Вове. Например, вот мне очень понравилось, что Вове один из первых вопросов задавал человек с ником Вова Про. То есть, ну, братское сердце, я думаю. Владимир, как изменилась игра?
Обгрижный Вова, это, видимо.
Ну, сейчас проверим. Как изменилась игра в офлайне за последние несколько лет, а также какие перспективы ждут офлайн в ближайшие 5-10 лет, на твой взгляд?
Ну, он где имеет в виду? В России или вообще в мире? И потому что, как бы, в России, по-моему, практически не изменилась игра.
Ну, я думаю, что в мире логично, да, потому что, ну, как-то так у нас слабо тут, в общем, с офлайном, на мой взгляд.
Ну да, у нас вообще непонятно, что будет, но мне кажется, что еще будет и 10-15 лет, и игра будет проходить. Я думаю, что эти... все люди, кто уже научился, там, привык к этому всему, к общению, там, к игре, они так и будут продолжать. Куда бы их там ни загнали, в какое подполье, там, все равно будут ходить. Но вот в мире, как она изменилась, в мире стала гораздо сильнее игра. Если раньше там в кэш-игре в какой-то было, может быть, там 2-3 профессионала за столом, остальные все-таки это были полупрофессионалы, какие-то полулюбители, включая и чистых любителей, то сейчас, наверное, 1-2, если приличных человека окажется за столом, это большая удача. Поэтому, мне кажется, все усугубляется в этом плане для профессионалов. Надо все время доказывать, что ты действительно сильнейший. Уже просто быть достаточно крепким регом уже не годится в кэш-игре. Но я беру там какие-то этапы ЕПТ того же, там, или WPT. Ну, вот. Я в Америке тоже давно не был, поэтому не могу сказать, как там все изменилось. Только на своем опыте. Ну, я думаю, что еще покер долго проживет. Лет 15-20 можете еще рассчитывать.
Живи, родник, живи.
Да, вот интернет-покер, я думаю, что ему жить, в общем, в нынешнем виде осталось не так долго.
Почему это?
Ну, слишком
математизированная.
Математичная, вот так скажем так. Слишком математичная стала игра. Особенно в турнирах. Люди зачастую, их не интересует, что там вскрылось, какая была динамика перед этим. Они правильную модель применяют. И большую часть оказывается правая. Поэтому...
У нас еще один гость, я так понимаю.
Да, появился у нас Дмитрий.
Причем это честный гость, не какой-то приблотненный, а абсолютно честный, незнакомый нам гость. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер, Илья, Владимир, Алиса, добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Я как раз тот самый представитель... любительского класса того, о ком тут много говорили.
Откуда вы, Дмитрий, звоните? Где вы?
Я с Новгорода Великого, не Нижнего, с Великого.
Понял, Новгорода. Понял.
Бывал там.
прекрасный город, приезжайте еще. Да. Вопрос у меня, собственно, какой? Тоже вот я как раз, ну вот говорю, что я тот самый представитель любителей, начал потихонечку выезжать на офлайн турниры. И, ну вот недавно на Кипре столкнулся с такой, ну, не страшной, но для меня интересной ситуацией. Профессиональные игроки... молодые, ну, познакомившись с ними, да, как бы они, ну, достаточно спокойно со мной общались. А вот игроки более старшего, так скажем, поколения, ну, наверное, не буду называть по фамилиям, вот, как раз позволяли себе какие-то высказывания там, ну, лично в мой адрес, там, допустим, ну, и я так думаю, что не только в мой адрес, а в любой, как бы, чайнический адрес, по поводу там, так, в деревне играют и так далее, и так далее, ну и как бы там не здороваются и т.д. и т.п. Вопросы, собственно, к Владимиру, потому что я-то возраста как раз, наверное, с вами очень похожего.
Но странно, извините, Дим, я вас на секунду перебью. Вот мы-то, в отличие от наших слушателей, видим вашу аватарку в скайпе. Ага. И вот на месте вот этих молодых игроков я бы не стал относиться к вам неуважительно.
Нет, они мне как кажется, раз это... как раз наоборот. Как раз все молодые очень спокойно. То есть как раз с интернета, ну как, сайты, любой сайт, там, покерный, старается привлечь, грубо говоря, рекреационных игроков, да, понятно, как бы не профессионалов, чтобы было, собственно, чем зарабатывать деньги. Вопрос, собственно, к Владимиру какой, что как человека более старшего как поколения, вот очень странно было, что именно молодые как раз вроде бы там и может быть, недостаток там какой-то, там, может быть, образования, не знаю, там, чего-то либо, или там какого-то общего понижения там культуры, да, они как раз все хорошо, а более старшие, так скажем, ну, позволяют себе какие-то там и так далее высказывания, хотя, в принципе, как бы, любой человек, который любитель, да, это желанный гость, наверное, на каждой покерной серии и т.д. и т.п. Ну, вот, собственно, такой вопрос.
А мне скажите, перед тем, как я свою мысль выскажу, как бы вы уже с ними там познакомились, ну, вот с теми игроками старшего поколения,
которые вас
критиковали, вы как бы спозиционировали себя, что вы тоже по-русски разговариваете, там, и как бы они понимали, что вы их слышите и как бы все это воспринимаете, да?
Ну, разумеется. Причем это было там, вы поймите, это было не в середине, там, допустим, турнира, когда там можно попытаться вывести там человека из себя, ну понятно все это, да, а именно как бы там уже постфлоп там, да, какие-то высказывания там, ну что так, сейчас вся периферия играет и т.д. и т.п., ну и так далее.
Ну, то есть... знаете, Дмитрий, я вам скажу, что вы все-таки, видимо, попали не на профессиональных игроков и, скажем, даже не на крепких там.
Но если Александр Довженко не мне... профессиональный игрок, то я, знаете...
А, ну...
Или там, к примеру, ну ладно, все, больше я не
буду. Ну, мне даже как-то не представить себе, чтобы там я, там, или там Костя Пучков, или там, я не знаю, Саша Кравченко, чтобы себе позволили что-то...
Кстати, меня удивило, и Саша Довженко, в принципе, я тоже с ним был на Кипре вместе, ну, и мне трудно себе представить, что он вообще за столом обычно молчит и ни с кем в разговоры не вступает, поэтому, ну, странно, я не знаю, что уж там должно было случиться, чтобы он начал кого-то критиковать, причем непосредственно сидя за столом, ну, даже интересно было бы узнать какие-то подробности, ну, может быть, не в рамках этого эфира.
Нет, на самом деле, я очень буду рад, если это действительно какой-то частный случай, потому что, как бы, никаких попыток там нагрубить.
Я думаю, что частный случай. Наверное, там он попал в череду каких-то неудач, там перегрелся, нашел.
Ну, это да, это было.
Обернул ног.
Череда неудач это было.
Да вот, где-то его перекалечили, там кучу раздач, где-то, может быть, накопилось, там, и он где-то что-то себе там, может быть, какую-то там критику.
Ну, собственно, ну, или да, Володя, развернутый вопрос, ну, к этому, как бы. То есть, в принципе, то есть в онлайне понятно, в офлайне вообще, ну, это же достаточно важно, чтобы на серии ездили люди, да, ну, собственно, имеющие деньги, ну, так скажем, играющие. Ну, мягко сказать, на среднем уровне, правильно ведь?
Конечно, это очень важно. Я об этом вот в течение всего и радиоэфира практически и говорю, что надо всегда очень уважать людей, которые не менее уважаемые в этом обществе, а гораздо более уважаемые, чем покеристы. Ну, вот, но они пришли получать удовольствие за свои деньги, и, в принципе, они нас и кормят, в общем-то, если в целом говорить. Поэтому я, например... по крайней мере, по отношению к любителю, я никогда себе не позволю там какую-то такую жесткую критику. Я могу себе позволить критику по отношению к такому же профессионалу, особенно зачастую, если это там мой там приятель или друг. Вот по отношению, я помню, с Сашей Кузьминым я как раз, у меня была там жесткая стычка, можно сказать, там в казино Golden Ring. Даже сам хозяин мне выговаривал, что здесь не принято там. Это... Я говорю, ну это мой друг, в общем. Он меня начал троллить после переезда. Я, в общем, очень осерчал на него. Ну, вот он говорит, ну нельзя. Но я говорю, конечно, извините. Там, никогда, ну, чужому человеку, там, мало знакомому, я всех такого в жизни не позволил.
Ну, спасибо вам за вопрос, Дмитрий.
Ну, будем надеяться, что увижусь и тоже от вас этого не услышу.
Да, спасибо за смелость, что
это уж точно
вы сейчас нас в эфире, да. Привет Великому Новгороду.
Спасибо.
До свидания. Вот единственное, что ситуация, да. Могу вам сказать, что бывают какие-то ситуации, когда человек не позиционирует. У меня был случай, там, я пришел на этапе ЕПТ за стол, поздоровался там со всеми, добрый вечер всем сказал. Ну, там была пара наших русских ребят, которые там привет. Ну вот. И один, как бы, из игроков, он не отреагировал. То есть, не отреагировало несколько иностранцев. Я им тоже сказал по-английски, там, что-то, не помню, good evening или good afternoon. Но... А на русскую, как бы, речь один из них не отреагировал. Ну, вот, и я, как бы, не знал, что он иностранец, и я где-то себе после каких-то переездов, там, каких-то нелепых, как мне показалось, действий с его стороны, я его, в общем, там, можно сказать, отругал. На что у нас там чуть это самое... можно сказать, конфликт не вышел. Ну, поэтому, если, в принципе, человек приходит за стол и с вами здоровается по-русски, а вы по-русски как бы понимаете, неважно там. В общем, желательно услышать от вас в ответ приветствие, во-первых, как знак доброжелательности, там, какого-то дружелюбия, и потом, чтобы не было каких-то казусов. Потому что человек скажет, может быть, что-то такое нелицеприятное, как ему кажется, что человеку, который не понимает его. Он говорит это не обращаясь к нему, а просто в воздух. Но он как бы не хотел там с человеком конфликт или там просто его там как-то задеть, обидеть. Там. В общем, в принципе, если кто-то приходит за стол и говорит вам добрый вечер, там, здравствуйте, то лучше, в принципе, я думаю, откликнуться, а не слушать чужие разговоры, не выдавая себя. Можно, потому что это вроде как проявление какого-то шпионства. Я знаю, а ты не знаешь. Вот это я хотел бы только посоветовать людям, чтобы не было этих эксцессов.
Ну, так,
да, давайте дальше уже.
Давайте. Я хочу объявить, что у нас в конкурсе есть победитель. Дело в том, что сначала правильный ответ был в чате, вот, но потом я так понимаю, что Олли Онли – это девушка. Девушка Олли Онли написала в комментарии правильный ответ, что
Оли,
мы встретились...
Олли, это...
Олли Онли, ой, тогда...
Это просто слезы.
Просто радость, я бы сказала.
Со слезами на глазах.
Да, со слезами на глазах. Мы встретились с Владимиром Тариновским в Московском планетарии 14 февраля. И все правильно, она даже написала, что, скорее всего, это большой звездный зал. Именно там мы и встретились. У меня было очень интересное ощущение, когда я проходила к своему месту перед началом представления.
Ты фактически оказалась как будто бы на лацкане Леонида Ильича Брежнева, про которого в советское время была шутка такая, что и звезда с звездою говорит.
Вроде там...
Ты смотрела на звездное небо вверху и на настоящую звезду Владимира Трояновского справа от себя или слева, я уж не знаю как.
Даже
там.
Не так, я смотрела прямо перед собой, потому что там достаточно такие узкие пространства между рядами кресел, и я как бы продиралась мимо какого-то импозантного крупного мужчины и, ну, так, его... толкала его колени и говоря, ой, извините, простите, пожалуйста, извините. А он сказал, да, ничего, проходите. А я поднимаю глаза, а это Владимир Трояновский.
А, я все-таки крупный мужчина.
Он крупный, да? Мужчина, да, это ну, смелое высказывание, я бы так
считаю,
сказал.
Я считаю, что да.
Да?
Да.
В каком, в обхвате или в как?
Я не могу сказать в обхвате, но я бы сказала, что... ну, как, в плечах.
А, в плечах.
Такой.
Понятно. Очень это какая-то дешевая лесть, по-моему, Вов, да? По-моему, так сказать, делают...
Хорошо, не в животе.
В мускулатуре твоей делают комплименты. А вот скажи, пожалуйста, а вот ну, неожиданный такой переход Суворова через Альпы, неожиданный переход на другую тему. Вот в какой-то момент, ну, мы уже это обсуждали в том эфире, который мы с тобой вдвоем только делали, в какой-то момент ты вот, ну, изменил свое отношение, в том числе и к турнирному покеру, и к известности и так далее. А вот в этот же момент произошло какое-то у тебя изменение отношения, скажем так, к телесному? То есть я имею в виду, что ты стал заниматься там каким-нибудь там физкультурой, стал ли ходить в тренажерный зал, стал ли там питаться правильно? Или все-таки это из другого оперы?
Нет, конечно, это взаимосвязанные вещи. В принципе, практически одновременно я стал как ездить и добиваться там славы какой-то. Ну, вот, также одновременно стал и заниматься собой. В общем, я же скинул там порядка 25 килограмм веса. Ну, от максимума. Правда, сейчас уже набрал килограмма 4-5. Ну, тут... Думаю, что это дело ближайшего времени сбросить на 5. Я считаю, что это необходимо задумываться о своем здоровье. Там, может быть, не до фанатизма, как там люди занимаются там, по 2-3 часа. Они, ну, они делают, конечно, максимально, может быть, полезно для своего организма. Но они слишком много времени убивают. На самом деле у нас же жизнь не такая длинная, и, в принципе, мы должны как-то все успеть, не только там себе тело накачать. Надо и как-то мозги тоже. Ну, в общем, очень необходимо заботиться о своем здоровье. Я сейчас стараюсь о нем заботиться как можно больше.
И остаешься крупным мужчиной, в моем понимании. Так что все правильно, скорее всего, происходит. Ну что, я считаю, что нужно еще вопросы позадавать. В чате их очень много, а мы только начали. Сейчас я листаю даже все наверх, потому что столько... А вот мне интересно, кстати, тоже, связано с ресурсом, на котором мы сейчас вещаем. Есть ли у Владимира блог? Если нет, то вопрос, не было ли желания начать писать. Мне кажется, вы много интересного могли бы рассказать комьюнити. Действительно, почему ты не хочешь онлайн рассказывать? Никому ничего.
Ну, знаете, дело в том, что я, в принципе, увлеченная натура по своей сути. Я, например, если начну вести там какой-то блог, то я этому делу буду посвящать слишком много времени. Поэтому не могу себе позволить такой роскоши, как потратить там каждый день, тратить по несколько часов на ведение там блога какого-то, рассказывать, а заниматься, как некоторые наши знакомые, там, зашел там, написал одну строчку и следующее там через день, невзирая на там на десяток вопросов, я так себе, ну, как бы я не умею так вести свои дела. Если я уже берусь за что-то, то уже достаточно ответственно. Поэтому блог я вам не могу пообещать. Если там у кого-то есть какие-то интересные вопросы, и он там где-то меня встречает в каких-то там случайных местах, типа там планетария, я всегда ему там постараюсь по максимуму ответить, что-то рассказать там, но если действительно что-то интересует, ну вести как бы блоги там, потому что это все сводится просто к какому-то общению потустороннему, начинается обсуждение каких-то бессмысленных тем там, как мне кажется. И вроде как ты на них, если не будешь отвечать, то проявляешь какую-то невежливость. Ну, людям все рассказать, как этот мир устроен и что надо делать, ну, видимо, времени мне не хватит на это. Хочется еще как бы... Может быть, когда был бы помоложе, тогда у меня не думал бы о том, что у меня времени не так много. А сейчас уже с возрастом пытаешься и удовольствие получить, и еще и карьеру как-то свою там продолжать, скажем, развивать. Надо о старости уже думать. Вот.
Ну, это нам с тобой, Алисе, пока рано ей. Ну, там,
Алиса нет. Может.
Порхать как бабочка?
Да, может порхать как бабочка. Не знаю, как бабочка, как стрекоза.
Вот так вот. Владимир Трояновский, встретивший меня в планетарии, считает, что я...
Ну, помните это? Все же помнят эту басню.
Ну, да. Ну, как зима вот это катит в глаза, ты про это, да?
Медведева в чистом поле.
Не, но это не про тебя, потому что ты же большая труженица, работаешь там на 16 работах там и так далее.
Да, так что я не то, чтобы все лето пропела, да. Но блок можно пока, в общем.
С твоей третьей работы ты тебя еще не выгнали? Это скоро станет, так сказать, рупором?
Ну, у Алисы все-таки ведение блога — это часть работы. Вот в чем дело. Мне тоже, чтобы там, я не знаю, популяризация меня, самого себя, как бы, она в плане какого-то карьерного роста, наверное, ничего не даст. Я думаю, что дороже от этого лимита я играть не буду. Контракт у меня, как я понимаю, никто предлагать не будет, а если будут, то они будут абсолютно неинтересные, поэтому это чисто для души, как бы, уже будет ведение блога. А Алиса-то все-таки журналист, она обязана этим заниматься, так или иначе, чтобы поднимать интерес своей персоне, чтобы ее слушали. Но это... Может быть, неправильно, что я это озвучиваю, но...
В принципе, ну, не соглашусь я с тобой. Если бы как-то в популяризации себя мне это помогало, то было бы хорошо. Но я это тоже делаю для души.
Ну как, пиар — это же...
Откровенно скажу.
Пиар — это же необходимое для многих сфер, как бы, деятельности.
Ну, в какой-то степени, конечно, да. Но не в этом случае, мне кажется. Я тебя лучше про тебя спрошу. Вот тебя тут спрашивают. Расскажи про Телсы. Насколько они важны для тебя при принятии решений? И какие-нибудь, может, вспомнишь интересные примеры?
Ну, по поводу Телсов. Ну, конечно, Телсы — это вообще в офлайн-покере, там, турнирным кэшем, один из основополагающих вообще факторов, которые делают тебя успешным игроком, понимание этих телсов. Если ты не можешь ими оперировать, то действительно, там, играя какую-то просто математичную модель, будешь, ну, получишь какой-то, наверное, плюс какой-то, плюсовость какой-то в своей игре, но это может в течение всей жизни там скажется, или там в течение нескольких жизней. Мы же не можем себе этого позволить, поэтому мы должны выигрывать как бы здесь и сейчас. Там, может быть, не каждый турнир, но стараться как можно каждый год хотя бы там делать плюсовым. Поэтому мы должны оперировать именно телсами, а не правильными там ходами. Я, в принципе, считаю... Ну, правда, раньше я лучше как бы разбирался в телсах и более внимательным был. Сейчас слишком много наигрался в интернете и меньше внимания этому уделяю. Но я считаю, что моя игра на этом была основана всегда. А насчет того, что какой-нибудь пример привести, я думаю, что вам стоит посмотреть Full Tilt Pro Battle. И там, если вы внимательно присмотритесь к игрокам, вы, например, там на нескольких игроках можете уже как бы найти некоторые телсы, которые, если вы случайно с ними встретитесь, я, например, для себя, там, просмотрев несколько эпизодов, определил там игру нескольких игроков. Я не буду это озвучивать, во-первых, потому что игрок себя может поменять, там, и начнут судачить в покерном миру, кто чего делает, как он там смотрит, как он волосы поправляет или за ухом чешет. Но для себя я как бы отметил. Я думаю, что это даже оно в одном из эпизодов оно бросалось в глаза, скажем так. Человек, когда ему флоп подходил, он делал очень очевидный телс, а когда флоп ему не подходил, но он понимал, что все равно надо ставить конбет, у него совсем другое было как бы движение.
Ну, а ты, посмотрев на себя, ты смотрел выпуски с собой, как вообще сам себя оценил, доволен остался собой или как?
Ну, вот, кстати, вы правильно мне сейчас об этом упомянули. Мне надо, на самом деле, этим заняться. У меня такое впечатление по турнирам, по последним, возникает, что меня тоже как-то начали читать по каким-то телсам. Видимо, что-то я себе тоже что-то делаю, выдаю каким-то образом себя. Потому что, как мне кажется, человек... именно внимательный, изучающий именно телсы, он вдруг начинает принимать слишком правильные решения. То есть, вот, например, тот же Full Tilt Pro Battle. Кстати, тут вопрос будет. В чате тут был вопрос как раз. Я его сейчас тоже поясню. Ну вот, Full Tilt Pro Battle. Один и тот же человек на флопе туз 6-7 выкинул туз даму. Конечно, после моего трибета, но он выкинул прямо на конбет на флопе. Я бы в жизни никогда бы не выкинул. Я бы всегда делал, ну, обязательный кол. Как бы, не важно, что там туз 6-7 было все в одной масте. У меня, кстати, был туз король тогда. Ну вот, а в другой раздаче он же не выкинул там туз валет. Притом не то, что не выкинул. Он на терне решил переставить меня в all-in, как бы у него, да, у него там есть гадшотка, а, двухсторонка у него там пошла на терне, вроде, да, Илья, двухсторонка?
Да, 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 двухсторонка.
У него двухсторонка пошла, ну вот, но у него вроде всего лишь туз хай на данный момент, он может заплатить эту ставку на терне и это самое, потом уже на ривере принимать решение, ну, видимо, мне такое впечатление, что он меня, может быть, прочитал каким-то телсом.
Там, ну, не знаю, мне кажется, я ничего плохого про Евгения Тихановского сказать не хочу, но человек, который первый раз в жизни играл вживую, представить, что он тебя прочитал, но мне кажется, что ты как бы ищешь черную кошку в темной комнате, где ее к тому же нет, потому что мне кажется, что просто довольно, ну, опять же, не политкорректно скажу, но это же не эфир, Full Tilt Pro Battle, да, ну, мне кажется, это просто игрок, который достаточно случайно принимал те или иные решения за столом, и просто вот
ты
один
знаешь,
раз...
Ну, принимая те или иные решения, он почти все разы угадал, можно сказать, да, то есть он принял абсолютно правильное решение, и его сгубило,
да.
Его сгубила только та ситуация, что он попал с двумя дамами в туз-даму и не выиграл.
Да, это я согласен.
Отборочный. Он, так бы, если бы он не проиграл эту монетку 70 на 30, он бы все-таки вообще там просто...
Он выиграл бы, да, конечно.
Он выиграл бы, он выиграл бы уверенно, не просто, он бы просто бы отнял, можно сказать. Ну, я не знаю, чем еще мне объяснять. Какими-то потусторонними вещами мне не хочется думать об этом. Поэтому я объясняю тем, что человек, видимо, хорошо пользовался какими-то телсами.
Ну вот, наверное, близится к концу уже наш эфир, потому что долго он уже. Я хотел про потусторонние вещи задать вопрос, ну, с такой, с легкой подколкой. Вот, ну, вот... Там, до недавнего времени мне казалось, что ты такой человек очень прагматичный, скажем так, да, и относящийся скептически ко всяким, ну, скажем так, внешним делам, там, я не знаю, там, к сглазу, там, к ауре и так далее. На своей шкуре мне пришлось в январе убедиться, что все-таки это не совсем так. Вот расскажи свое отношение к таким вот вещам, как там сглаз, аура, там, плохой глаз, я не знаю еще, что можно упомянуть.
Но это все-таки, я думаю, надо вам зайти в колодец, там, я не знаю, к этому самому Кириллу Рабцову. Он там как-то освещает вот эти все потусторонние вещи. Я в них не верю. Вообще ни во что потустороннее я как бы не верю. Я был бы рад, что если бы оно было бы. Но как бы наука, в общем, говорит об обратном. Что ничего потустороннего нет, и все можно объяснить в научном... способом, скажем так. Наука все может объяснить. Поэтому я не понимаю, какие там сглазы. Я всегда с улыбкой на все это смотрю. Пусть они там сглаживают, что хотят.
Ага, так значит, признай публично, что ты просто срывал на мне злобу, да?
А, ты по поводу той ситуации? Нет, я же тебе ее конкретно объяснил. Что дело в том, что ты своим рупором... Ну вот, ты как бы не даешь возможность думать. Сейчас, я извиняюсь, я, видимо, перепутал ситуацию. Ты имеешь в виду, когда я заранее сказал, ну да, есть такие, скажем, в голове что-то такое, действительно, оно из игрового мира пришло, когда тебе там с 18 лет говорят, что нельзя там заранее там ничего там предсказывать, то есть нельзя заранее радоваться, скажем так. Там удачные своей руке, которая тебе пришла, там или.
Ну, понятно, или... понятно. Что-то... Нет, я все-таки я больше в плане шутки, ты же сам прекрасно понимаешь. Алис, ты вроде еще какие-то вопросы там вычленила в скайпе.
Там, кстати, по поводу вот этой раздачи, когда с туз 3, да, там
Да-да.
Вон там уже сориентировался.
ЛСД там спрашивает. Ну вот. Да, конечно, я не просто бы пушил ривера Бланкова, я бы вообще его руку как бы определил в диапазоне или туз-дам, или туз-валет. По его телзам именно, по тому, как по его сайзингу и по всему, я был уверен абсолютно, что это туз-дам и туз-валет. И я как бы не укладывалось в голове, что он меня сейчас переставит. То есть мне просто не пришла в голову эта мысль. Я считал, что он сейчас сделает кол, а на ривере я запушу бланковый ривер, и как бы он будет думать. Возможно, скажется, как бы, может быть, его неопытности он, может быть, выкинет. У меня была какая-то такая надежда. Но я вообще считал, что это достаточно вероятно, что он выбросит. Но у меня достаточно сильная линия, что вскрылась там флоп, который явно мне должен подходить на 3-бет. Ну, вот, и я такую линию выбираю, которая показывает, что вроде как у меня есть. Ну, почему он так сыграл, для меня как бы вот единственное объяснение, что он меня просто прочитал, что там я не знаю, что я блефую, потому что это единственное оправдание его ходу, что он понимает, что я блефую, но я могу, во-первых, купить какие-то там ауты непонятные, там, случайные, а учитывая размер банка большой и маленький размер моего стека, как бы ему не хочется там давать мне лишние шансы.
Хорошо.
Евгений Тихановский слышит нас. Ну, привет. Вот мы обсуждаем уже, наверное, минут 10. Так, что ты еще хотел спросить? Какой-то вопрос у меня, Ириш?
Это Алиса. Алиса тут сегодня на вопросах.
Да, ага. Я на вопросах, но тут вот осталось еще два, которые, мне кажется, заслуживают внимания. Как ты себя мотивируешь играть недорогие турниры в онлайне после таких хороших результатов в офлайне?
Да, при мне я видел, как Вова играл турнир по $8. Это просто, так сказать, великое качество, я считаю, для профессионального игрока в покер. Кстати, на фотографии, на которой нам сообщают, что Евгений Тихановский нас видит, он стоит с винтовкой и с огромным ножом, ну, типа мачете.
Ну, мы ничего про него не сказали такого.
Да, да, на фоне... за спиной у него почему-то... 5 огромных таких, ну, грузовых автомобилей, таких, очень таких, как я не знаю, даже как сказать, трейлеров.
Это ты серьезно сейчас говоришь, или ты все-таки...
Нет, я абсолютно серьезен.
А где эта такая фотография?
Ну, вот ссылка, вот, Евгений Тихановский слышит вас, а дальше вот ссылка на фотографию. Вот, если ты ее посмотришь, ты убедишься, что я не шучу. Так, ну давайте, я перебил вам, не дал вопрос задать вам, Вове.
Нет, я как раз его задала. Угу. Вов, как ты себя настраиваешь-то на...
На турниры по $8.
На турниры по $8 после победы.
Ну, все же эти турниры по 8, там по $11, они же все-таки идут в каком-то пакете, можно сказать, да, к основным воскресным турнирам, а турниры все эти... Они, я хоть и понимаю, что они мне не принесут особых каких-то какого-то там это самое положительного, не то что не положительного результата, а каких-то денег особых мне не принесут, но я их обязан играть, чтобы понимать, что в каком состоянии покер сейчас находится. Потому что я с этими людьми, со всеми, которые играют в интернете, я с ними сталкиваюсь и вживую, и я должен примерно понимать, как они мыслят, и для этого нужен наигрыш с ними некоторых позиций, то есть я там до сих пор плаваю зачастую в онлайн покере. Соответственно, видимо, где-то и в офлайне это проявляется, хоть там и реже, но, видимо, тоже. Какие-то ходы для меня несколько непонятные, там, особенно вот это, когда под контроль там, вошел в моду, и люди его применяют, и когда надо, и когда не надо. И я зачастую делаю ошибки из-за того, что не понимаю, как в такой ситуации можно там под контроль осуществить. То есть я не совсем понимаю, зачем это делать. Ну, вот, мне кажется, это как бы... недобор, но учитывая в реалиях, как люди сейчас мыслят, ну, если весь покерный мир так мыслит, там, особенно среди профессионалов, да, может быть, я сталкиваюсь с этим из-за того, что они меня позиционируют тоже как крепкого рега и играют в понятную им игру, как бы. Ну, вот, а я нахожусь как бы в каком-то как бы сама ошибаюсь, сама как заблуждаюсь, да, в том, как меня видят. Вот. И зачастую делаю эти ошибки. Много раз я помню, что обжигался на этом. когда мне казалось, что вроде доска там достаточно сухая, и человек должен со старшей парой там просто добирать три улицы. Я, например, всегда так делаю, не злоупотребляю под контролем. Но, а человек как бы считает, что правильнее заподконтролить, и мне кажется потом, что вроде если человек чек говорил, то у него быть ничего не может. А потом люди придумали там, что надо переносить агрессию на ривер, то есть там вроде как он готов даже выставиться на флопе, но он делает чек, чтобы на ривере там как-то свои балансировать свои руки ререйзом. Ну, вот. То есть он переносит, понимаешь, да, понимаете, да, какую мысль пытаюсь растолковать, что человек вроде и готов, у него достаточно сильная рука, но он считает, что если он скажет где-то на терне там, или на флопе, он чек скажет, то на ривере ему чаще там оплатят его ререйс, он те же самые деньги заберет, но он при этом сбалансирует свою руку на ривере. То есть там какие-то блефы может проводить, там, когда у него что-то не доехало. И, соответственно, не поляризуя там свою руку жестко очень на сеты, там, на нации, на полный воздух. Поэтому мне необходимо просто играть в эти онлайн-турниры. Я стараюсь, конечно, в основном по воскресеньям, иногда бывают и будние дни. Но, а чем больше турниров, тем лучше. И все эти 8-11-долларовые турниры, они там через там, 3-4 часа они превращаются в полноценный турнир, где просто ты можешь для себя решить, что это турнир не по 8 долларов, а там по 80, но он начинается с того момента, когда ты там удистерился. Ты можешь до того момента, как ты удистерился, там, пихать от вольного, ну, стараться выбирать, конечно, монетки, но потом превращать это в обычный полноценный турнир, где будешь точно так же принимать какие-то решения и какие-то там пытаться какой-то ЕВ получить.
Ну что, спасибо. Я думаю, что, во-первых, я уже второй вопрос потеряла. Во-вторых, у нас уже много времени идет эфир. Так что я думаю, что на этой ноте...
Ты думаешь, часть зрителей уже так, часть слушает так... Уже так...
Ну, кто же его знает? Мне кажется, знаешь наверняка.
Очень интересно. Нет вопросов. Там кто-то написал, как показывать хорошие результаты в турбо и гипертурбо. Но тут вообще, как бы, мне кажется, это надо чисто... играть в математичную модель, там получишь, ну, никаких выдающихся результатов не покажешь, получишь небольшой там от ожидания какое-то положительное.
Мне кажется, правильный ответ на это вопрос, как показывать хороший результат в турбо и гипертурбо, это правильный ответ такой, стать хентом.
Что вы думаете по поводу Азов-Сити? Азов-Сити, я думаю, не имеет вообще никаких шансов на выживание, а вот то, что в Сочи, я думаю, в скором времени откроют, там вот вполне возможно будет достаточно интересно.
Ну, а про лицо покера тогда уже не хочешь ответить, раз ты такой всевидящий? Есть ли у современного покера совесть и как выглядит современное лицо покера, спрашивают.
Современное лицо покера, но оно многоликое. Вот тут вопрос про Даниэля Негриану, вот это одно лицо покера, а там такие, как Франкенбергер, это совсем другое лицо там покера. Тут нельзя сказать, но в принципе это образ, скорее всего, молодого интернетчика, парня, который очень способный, ну вот, и каких-то добивается результатов. Это уже не то лицо покера, которое было 20 лет назад, там, или даже 7-10 лет назад. Все к этому идет.
Ну, теперь вроде все. Вроде все мы спросили тебя.
Ну, Вова, расскажи, как дилерам относятся к питерскому
офису. А, это я уже вообще промотал уже давно.
Это так
уже...
же, как во всех российских офах. Везде относятся к дилерам. Я в питерском офисе сейчас уже не бываю, но ну, знаю, что там ничего хорошего дилера не испытывает от своей работы, никаких положительных эмоций. В принципе, в московском, наверное, лучше всего. Тут как бы зависит от того континента, который ходит. Если это как бы приличные вообще как бы культурные люди, уже которые в этой жизни добились многого, то они, может быть, даже получше относятся к дилерам и вообще к людям. А те, которые еще находятся в стадии становления, им надо что-то доказать, но при этом они не обладают необходимой культурой, вот там у них все и проявляется, что не хотелось бы. Вы, кстати, про дилеров так и не поговорили.
Так может, потому что нам не дозвонились.
Следующий эфир, и мы с Кузьминым эту тему обсудим. Позовем его как-нибудь. Он нам объяснит все про здоровое питание и про дилеров.
Мне кажется, проблема с дилерами, что из-за того она происходит, что люди вообще, в принципе, не уважают людей других. То есть относятся пренебрежительно зачастую там, к людям, которые находятся на более низкой ступени социального там, какого-то обеспечения. Чисто, мне кажется, в этом причина. И она только у нас проявляется, только на постсоветском пространстве. За границей никакой себе ни миллиардер там не позволит каких-то высказываний по отношению там, к прачке, или к дворнику. У них все люди одинаково уважаемые. А у нас, видите, в общем, как сказать, это противоречие классов слишком остро стоит на повестке. Ну что, все, решили, все, меня это отпустить уже?
Да, отпускаем тебя. Ты сегодня уже не идешь биться в офлайн?
Конечно, иду.
Идешь?
Надо срочно вызывать машину.
Давай, ну тогда желаем тебе удачи.
Я же в Минск приехал, только прилетел.
Я понимаю, но я думал, вдруг ты сегодня поспишь и уже с завтрашнего дня начнешь разрывать танцпол.
Ну, у нас же рабочий день начинается с вечера.
С корабля на бал, как говорится. Не успел прилететь уже.
Раньше 10 часов вечера обычно и не собираются.
Это известный факт. Ладно, спасибо большое, Вова.
Да, да. Вов, спасибо большое, что прямо с самолета к нам успел присоединиться.
Обращайся, если что. Как в том мультфильме.
Если в планетарии еще соберешься.
Да.
Спасибо. Ну что, Алиса, прощайся.
Всем спасибо всем, кто слушал нас. Всего вам доброго. Любите друг друга.
Уважайте. И работайте на чек-фон.
Играйте в покер. Получайте от этой жизни удовольствие.
Вот так вот попрощался немного грустно уже Владимир Прииновский. У меня была задумка зачитать все предложенные фразы для окончания эфира из своего блога. Но сейчас что-то мне кажется, что это уже может стать перебором информации. Поэтому я попрощаюсь, как нравится Илье Городецкому, а в следующий раз использую еще одну или все зачитаю. Так что я прощаюсь, спасибо большое за внимание. Пишите мнение по темам эфира, всегда у меня в блоге. Предлагайте новых гостей программы там же. Вот. И темы тоже предлагайте, о чем хотите, чтобы поговорил гость. Спасибо, с вами была Элис Пинки, играйте по Мартингейлу.
Пока!
Все, пока, всем.